Ага, появился там, да, значок? Да,
Хорошо.
ага. Так, ну что, мы с вами продолжаем читать шестую главу Бхагавадгиты, которая называется «Созерцание» или «Тхьяна-йога». Остановились мы с вами на стихе, на тексте 6.37. Итак, будем читать. Арджуна спросил: «О Кришна, что будет с человеком, если он, уверовав в соитие со Всевышним, но потом, поддавшись мирским соблазнам, вернулся к прежней жизни? Разве душа, что не соединилась с безмерным сознанием, не исчезнет бесследно, точно растаявшее облако? Никто, кроме тебя, не ответит на мой вопрос. Прошу, убей во мне беса сомнения». То есть здесь, в этих трех стихах, Арджуна спрашивает Кришну о том, что будет с той душой, тем духовным подвижником, который встал на путь, но как бы потом там свернул, да, с него, грубо говоря, или остановился. Вот, то есть с исчезновением тела, да, ну как бы такая возможность у него исчезает, и что будет вот в таком случае с этой душой, растает ли она, или как вот Махарадж говорил, будет ли она разорвана как облачко, то есть что с ней будет. Вот, то есть это такой вопрос, который интересует Арджуну в связи с тем, что Кришна ему поведал до этого. И он, обращаясь к нему как учителю, именно вопрошает, то есть никто не сможет развеять мои сомнения, то есть убей во мне этого беса сомнения. Господь отвечал: «О сын Кунти, неудачливому стяжателю духа не грозит гибель ни сейчас, ни после. Он не будет лишен возможности наслаждаться в мирах небожителей или созерцать вечный облик сверхсознания. Того, кто был верен своему долгу, не коснется злая судьба». То есть Кришна здесь говорит, что по сути он нас как бы возвращает к предыдущим главам, где он говорил, что душу невозможно убить, рассечь, испепелить, ну, сжечь и утопить. Ну, в общем, как бы, что душа, она остается неизменной. Вот. И не будет лишена в дальнейшем, так как мы знаем из того, что он нам поведал ранее, Кришна Бхагавадгите, что то, что как бы душа, покинув одно тело, это нельзя назвать, рождается в другом, да, ну то есть она как бы продолжает существование, получает другое тело. Вот. И здесь он нам как бы и говорит, что такой старатель, он не будет лишен возможности наслаждаться в мирах небожителей или созерцать вечный облик сверхсмертного. То есть как бы ему все это остается доступным, то есть он, душа будет продолжать что-то, как бы вот свой поиск или наоборот там наслаждаться или, ну в общем, как бы ничего с душой не происходит, она не уничтожается. Вот. И, но того, кто был верен своему долгу, то есть тот, кто занят вот именно поиском, духовным поиском сверхсущества, он продолжит как бы, ну, он дальше будет говорить, в принципе, не знаю, может не забегать вперед, но что вот и Махараш нам много раз уже говорил, и это, что вот как в своих лекциях, что как бы душа получает засечки, зарубки, да, то есть вот эти вот все впечатления, они остаются надолго. Вот. И, по сути, душа начинает как бы свой дальнейший путь с того же самого места, где она остановилась. Ну, в принципе, об этом будет дальше говориться. Следующий стих. Проведя долгие годы в райских мирах, неудачливый искатель истины рождается на земле в праведной или богатой семье, где ему с детства прививают основы долга и благочестия. Ну, то есть вот здесь он прямо говорит о том, что, ну, видимо, исчерпав все плоды кармы на райских планетах или в адских мирах, душа снова как бы рождается в человеческом теле и продолжает, она именно попадает в ту среду, где она, у нее будет возможность продолжить свой путь. Вот, и, ну, как бы это вот, он указывает нам, что такая душа, она рождается в праведной и богатой семье, и где с детства, то есть уже прививают вот эти основы долга и благочестия. Вот, то есть как бы, ну, как бы это как, я не знаю, как это назвать, заново перепрошивка, так как мы знаем, что душа, она, попадая в новое тело, да, это тело, оно ничего сначала не умеет, да, и как бы заново вот эти навыки, этим навыкам тело, что ли, обучается, которые уже в душе там сохранились, вот эти какие-то вот зарубки или что там, я не знаю, вот. И, то есть, как бы у нее, ей уже дается вот эта исходная база данных, грубо говоря, вот, с которой возможность уже продолжать дальнейшее развитие. Вот, то есть она попадает в благоприятную среду, где эта возможность ей доступна, или возможности. Вот. Если кто-то что-то хочет добавить, пожалуйста.
Нет, все, все очень здорово.
Угу. Ну, тогда продолжаем дальше. Если же некогда он добился значительных успехов на пути соития со Всевышним, он рождается в семье учителя и продолжает свое обучение. Но редко кому выпадает удача родиться в духовном сословии. А вот здесь Кришна, видите, тоже говорит, что вот именно если добился значительных успехов на пути соития со Всевышним, то тогда рождается в семье учителя и продолжает свое обучение. Но редко кому выпадает родиться в духовном. То есть это вот вообще большая редкость. Это очень как бы такое, вот именно значительные вот эти успехи на пути соития, на пути соития со Всевышним. То есть это вот очень сильно, наверное, надо стараться, прилагать какие-то, да, там усилия, или иметь какую-то благую удачу. Вот. Может, тоже кто-то что-то, есть какие-то соображения по этому стиху?
У меня есть соображения. И добиться редко кому, и Кришна где-то либо раньше, либо позже говорит, что в принципе там изыскателей мало кто стремится.
Даже так. Да, вот именно стремится, да. Один там из тысячи, там друг, там, короче, да, вот эта вот статистика как бы такая.
Статистики немногие.
Да. А на самом деле, видимо, это тоже с нашими устремлениями все-таки как-то тоже связано. Ну, понятно, что со стороны Кришны, то есть как бы кто ни старался, если он не хочет, он никуда не продвинется. И в то же время наше желание, вот это страстное именно и единственное, наверное, желание, вот оно должно быть, вот, а не просто там, ну, как бы, зайти на какой-то уровень, да, и там, ну, как бы, пребывать, как бы, почивать на лаврах. То есть это мало кто, здесь вот именно нам указывает Кришна на то, что мало кто обладает таким желанием, скажем так, кто дерзает, вот именно, наверное, вот, вот мне так кажется. Угу. Так. В одной из последующих жизней стяжатель духа возобновляет попытки узреть сверхсознание и делает это с еще большим усердием и настойчивостью. Ну да, вот как бы продолжение того стиха. Вот, как бы такой шанс, что ли, выпадает, да, особенно вот если родиться в семье учителя, вот, что большая редкость. Да, и в принципе вот то, что говорил и Махарадж, и наши учителя, и даже вот на примере Сарасвати Такура, да, мы можем видеть, что, точнее, у Бхактивинода Такура, сын Сарасвати Такура, и второго, как там звали, Прасад какой-то, Лита Прасад, по-моему, да, вот, что даже родившись в семье учителя, все равно один вот пошел, как бы, да, дальше, а другой вот он вообще стал сахаджей. Вот, как бы вот даже такие примеры вот в нашей линии есть о том, что все-таки наш внутреннее вот это желание, внутренний поиск, он тоже направляет, да, в определенное русло.
Ну и часто, ага. Что в семьях, ну вот, например, в вайшнавских семьях дети вообще не идут этим путем.
Ну, то есть... Да, да. Они как бы родились, у них такой шанс был, но они им не воспользовались. Почему? Непонятно. Тоже иногда бывает. Да, даже вот в обычной жизни, сколько мы можем наблюдать примеров, что родители одни и те же, а дети совершенно разные, характер разный, и вообще, хотя вроде как растут в одной и той же среде, с теми же самыми там, ну, грубо говоря, там внутренними там законами, атмосфере, там все, ну, как бы вот совершенно бывают разные вообще личности. Также вот и на этом примере. И всегда вот люди удивляются, как так получается, типа того, что что вот именно так разные дети у одних и тех же родителей. Ну а что говорить уж про духовную жизнь, вот, что даже выпал такой шанс родиться в семье учителя, но вот им, ну, как бы невозможно воспользоваться было, или нежелание воспользоваться, не знаю, или такой все-таки уровень души пришедший. Хотя вот, ну, честно, вот я немножко все-таки не поняла этот момент, в том плане, что с одной стороны Кришна говорит, что вот именно вот этот редкий шанс родиться в семье учителя, это вроде как усердие, да, значительные успехи на пути развития. И в то же время душа, родившись, появившись в семье учителя, она ушла совсем как бы в другую сторону. Вот, может, Сунанда что-то скажет, или вы, Карнабрия, по этому поводу?
Дандават.
Дандават.
А в чем противоречие еще раз?
Вопрос, что часто бывает так, что вот кто-то достиг определенных успехов, ему представляется шанс родиться в семье духовного учителя, и мы видим, что кто-то вот рождается в семье духовного учителя, даже на примерах в вайшнавской семье, но уходит.
А.
Как такое получается, что он так вроде бы как бы по карме уже получил такой шанс, он как бы пришел к этому, но...
И мне вот сейчас пришло такое, что вот именно, что Кришна всем же заправляет, что он дает, как бы, говорит, что будешь там ты помнить, я решаю, да? То есть, либо это он уводит эту душу, или как еще можно это воспринять?
Вот, ну, надо первое, что как бы понять, что в семье учителя, там, по-моему, вот тут не видно, да, санскрит, там, по-моему, в оригинале в семье йога, если я не ошибаюсь, вот никто не увидит. Ну, все правильно, конечно, в этом в переводе вайшнавского в семье учителя. То есть это не значит, что в семье человека, который по профессии
мудрого.
А слово какое?
Има там мудрого, а йогинам это союз. Ну,
вот, семьи. Да. Это не значит, что человек занимается профессиональной священнослужительской деятельностью или, допустим, он какую-то миссию выполняет, как, к примеру, Бхактивиданта Свами. То есть это не об этом речь. Это речь о том, что ну, вот в семье преданного. В семье преданного от которого человек с детства уже получает какие-то духовные знания. То есть это может быть просто вот вокруг нас мы можем посмотреть, да, какие-то преданные, ну, не обременённые каким-то саном духовным и какими-то заслугами. То есть, ну, просто человек как бы преданный, рядовой, можно так сказать, да. И вот у него в семье рождаются дети. Вот. Ну, это как бы первый момент. То есть, чтобы было понятно, что это не обязательно человек, который внешне, ну, ярко выражен как представитель той или иной духовной традиции. Он может быть вообще даже вне традиции. Это просто некий мудрец, который даже вот, ну, не причисляет себя ни к одной, ну вот на данном этапе ни к одной как бы духовной традиции, но является по сути своей, по внутренней сути, йогом. То есть у него есть некая связь с Господом, и он таким образом своим детям этот опыт передает. То есть вот речь вот об этом. А по поводу того, что мы видим, что у духовных даже учителей, да, рождаются дети, и они совсем не обязательно становятся преданными. Ну, это даже сейчас не обязательно какие-то конкретные примеры приводить. Махарадж как-то на этот счет мы задали этот вопрос. Вот точно такой же. Вопрос, ну, такой неоднозначный, сложный, конечно. Но Махарадж ответил так, что это все. Если мы говорим о каких-то великих преданных, типа вот Бхактивинода Тхакур, да, Бхактивиданта с вами, Шридхар Махарадж, вот, это все как бы воля Господа. Ну, как бы это вот банально не звучало, но это именно так. Вот в случае вот таких вот, ну, вайшнавов, которые явно занимают положение, ну, в духовном мире, прям не побоюсь этого слова, и у них могут рождаться дети, да, которые не становятся преданными. Казалось бы, противоречие. Махарадж прямо ответил, это все, ну, непостижимая воля Господа. А что тут еще добавить?
Ну, вот, значит, да, правильному выводу я пришла тоже сейчас. Ну, как раз мы и рассматривали вот этот случай у Бхактивинода Тхакура, это Сарасвати Тхакур сын, да, который был последователем, да, и миссии духовной, и Лалита Прасад, который вообще стал сахаджи, как даже самым главным там, по-моему, да, говорили, что он там вообще конкретный такой сахаджи.
Вот сахаджи, она же необходима, помните, говорили недавно?
А, да-да-да, как противовес.
Как, чтобы научить, как не надо, потому что научиться, как не надо практиковать Кришны у просто вот людей, вот кармических материалистов, потому что они же не занимаются сознанием Кришны, поэтому мы не можем у них как не надо. Здесь Сахаджи нам показывают именно, ну, принимая как бы по форме вайшнавскую традицию, показывают, как не надо ее практиковать. Мы отталкиваемся от этого, ну, буквально делая нам, зачастую, да, зачастую делаем правильно. То есть человеческое сознание так устроено. Ну вот, не зря вот Шанкар Махарадж приводит вот это гегелевское тезис, антитезис, синтез. Оно просто так устроено, оно должно от чего-то отталкиваться все время.
И ну, вот именно это... так оно и развивается, да. То есть, и причем не прямо, а вот как вот, вот это зигзагообразное такое, да?
Если бы не было двух вот этих начал, животного и то, собственно, не было бы никакого человека и не было бы духовного развития, потому что человек именно, ну, так, духовно растет, да, можно так сказать, этой избитой фразой, именно побеждая свою эту вот низменную природу. Но точно так же и в случае сахаджи. Кто-то должен играть роль сахаджи, чтобы преданные...
Ну, ну буквально... да, вот. Да-да-да, угу. Говорите.
Мы столкнулись, да, с этим явлением, как сахаджи. Мы столкнулись. И мы можем эту сахаджию, наблюдая вовне, увидеть в себе. А это дорого. То есть, когда ты видишь... То есть, мы не можем как бы ее увидеть сразу в себе внутри. Это очень сложно. Это, ну, надо быть, ну, действительно обладать полным смирением таким, да, чтобы как бы признаться в себе, что я вот тоже сахаджа. А когда мы видим вовне, мы не хотим так себя вести. И, допустим, замечая в себе вот такие вот моменты, мы стараемся от них избавиться. Нет. Поэтому кто-то должен быть и лидером сахаджи. Мы же не знаем, допустим, откуда приходят эти личности, да, и с какой задачей, потому что мы, ну, обусловлены двойственности. Мы там, допустим, мыслим, сахаджи плохо, а вайшнавизм хорошо, да. Но мы так и должны мыслить, потому что иначе мы запутаемся. Но это все равно как бы с относительного плана мы наблюдаем. Но если с абсолютного, то, конечно, все явления, которые существуют в этом мире, они необходимы, и они нас обучают.
Да, вот, кстати, Махарадж, он тоже мне очень понравилось, как он тогда рассказывал на примере тоже Христа и Иуды, да, вот, что как бы Иуда был одним из учеников, причем одним там, ну, как бы вроде как из любимых, там, не знаю, или более близких, и там вот когда там Христос там говорил, что один из вас предаст меня, вот, и потом, а, и он как-то говорил, да, там, что того, кого я поцелую, он подошел, поцеловал Иуду, там все, и Шридхар Махарадж вот об этом тоже говорил, что, и вот он сыграл вот эту как бы роль предателя, да, причем очень хорошо как бы сыграл, но... Вот мне именно понравилось, как Махарадж, и вот Шридхар, ну, со слов Шридхара Махараджа, он говорит, но зато никого Христос не целовал, то есть, как бы, и вот это его бесчестие, да, в веках которое даже все, но в то же время он, именно на его фоне слава там Христа и его учение, оно прям, ну, вот как выглядело, да, там, победоносно. Вот. И я никогда раньше не рассматривала, ну, до этого с такой позиции, и мне прям это так вот прям, вот этот пример тогда очень сильно так прям поразил, удивил, да.
Можно я еще поговорить? Угу. Мы просто так говорим, сахаджия, сахаджия, но на самом деле... Лалита Прасад был и учеником, и последователем Бхактивинода Такура. И если, например, Бхактисиддханта Сарасвати был учеником Гаура Кишора Дас Бабаджи Махараджа, то Лалита Прасад, насколько я помню, был прям учеником Бхактивинода Такура. И ну, как бы его уровень практики, все это было очень на высоком уровне, и у него много последователей, которые его считают последователем Бхактивинода Такура. Но именно для нас, вот для последователей Бхактисиддханты Сарасвати, он показал, он же сказал, почему он считает своего брата Сахаджей. Просто это такой уровень, что, ну, как бы мы бы даже и не заметили сами. Он сказал, он этому брату сказал, и сказал, и потом сказал, что ты Бхактивинода Такура считаешь прежде всего отцом, а уже потом представителем духовного мира. И в этом твоя сахаджа, что ты не видишь вот этой вот, ну, всей глубины. Вот, то есть как бы мы говорим сахаджа, сахаджа, но сахаджа тоже бывает разная, и уровни бывают очень, очень разные. Поэтому вот как Сунанда сказал, все имеет место быть.
Вот здесь еще вот этот вот абсолютный принцип осудить не по телу, а по духу. Потому что вайшнавы, они внешне же тоже как-то обусловлены. Будучи освобожденными душами, они внешне нам кажется обусловлены. И мы порой можем судить именно с этой точки зрения. А вот как, если бы сказали, Карна, при случае с Лалита Прасадом, Сарасвати Такура, он именно нам говорит о том, чтобы мы не судили вайшнавов по каким-то телесным определениям, то есть по родственным связям там, и так далее. Вот. Ну, к примеру, взять такую традицию вот в Индии, ну, в такой традиционной ведической Индии, к примеру, муж для жены – это прежде всего духовный учитель, гуру. То есть вот благочестивая, такая религиозная жена, она воспринимает мужа не как мужа прежде всего. То есть номер один для нее – он духовный учитель. Именно тот, кто формирует ее как духовную личность. И только во вторую очередь, или, может быть, в третью, он там муж. Вот. Ну, то есть взгляд совсем другой. А теперь сравните с нашими реалиями.
Да, и мужи, они вообще даже не духовные какие-то старатели, недостойные.
Мужи. И это, да. Все мы знаем.
Но даже плохому научат.
Жены, соответственно. Не, ну бывает так, что в редких случаях, я сразу хочу сказать, это крайне редкое явление, но такое может быть, что, допустим, женщина имеет отношение, ну, вот с мужем вайшнави и не видит в нем. Uh-huh. Бхактивиданта с вами, там, или может быть, какие-то даже случаи в нашей там, ну, вот, жизни где-то мы видели, что вот женщина может не видеть, а видеть
ну, именно да, вот мужа. Случай с Бхактивиданта с вами, вот что продать рукописи, его труды многолетние, да, там вообще отдать за чай какой-то, да, то есть даже то, не ценит то, что он делает.
То он после этого принял саньясу, видите, она тоже сыграла свою роль определенную. Он оставил семью, принял саньясу после этого случая. Ну, очередного, кстати, там это был не первый случай, он несколько раз это делал. Вот. И он прям рассказывал своим ученикам. Я прям понял, что вот это знак свыше, мне надо уходить из семьи и принимать саньясу. То есть, mm-hmm. вот, видите, с абсолютной точки зрения все видится совсем по-другому.
Да, да. Что все, что не делается, да, оно как бы для нас именно, хоть нам, может, и не нравится многое, да, вот, опять же, лишая каких-то привязанностей наших ложных, Вот, но все делается во благо душе, именно душе, ее развитию, ну, со стороны Господа, скажем так.
Вот мы когда оглядываемся в прошлое, мы можем отследить вот эти моменты, то есть какие-то события нашей жизни, которые на тот момент времени казались нам совершенно неблагоприятными, а потом вдруг оказывается, что это было благо, то есть мы что-то теряли и что-то обретали гораздо более ценное. Точно так же и сейчас мы можем думать, что вот эти обстоятельства, они мешают нам, даже в духовном смысле. Почему Господь там не забирает, да, вот что-то из нашей жизни? Или не дает, или не забирает. Но пройдет время, мы поймем, что как раз вот та ситуация, она была во благо. Ну вот как пример с Бхактивиданта Свами. То есть понятно, что вот в тот можно было подумать, ну что это такое, это же все во вред, потому что ну, многолетний труд, рукопись Бхагавадгиты, который должен был быть издан, да, он как бы потерян. Это же во вред всему человечеству. Но, как оказалось, это во благо, потому что иначе Бхактивиданта Свами бы не выполнил свою миссию.
А вот я сейчас могу свой пример привести своей как бы жизни, да, семейной. И я вот уже тоже задаюсь такими вопросами, ну, как бы вот некоторое время, и думаю, вот если бы мой муж был другим, ну, все бы было хорошо и устраивало, я бы, может быть, никуда и не двигалась, и не искала. Вот, ну, из-за его вот какого-то вот этого недостатка, я не могу сказать, что он прям плохой, нет, но вот из-за этого недостатка, который и ему мешает, и как бы и окружающим его, там, вот, близким, семье в точности, в частности, вот, но в то же время, если бы этого не было, я бы не искала Бога, грубо говоря, вот можно так сказать. Я бы просто успокоилась и жила себе бы просто спокойно, не тужила, как говорится, но в то же время проживала бы жизнь пустую, можно так сказать. И, может быть, благодаря этому я вот именно и Махараджа нашла, я не знаю, как, ну, может, не именно благодаря этому, но по счастливой какой-то случайности все-таки это тоже имело какое-то косвенное вот влияние на мои поиски и именно определенного учителя. Потому что в моей жизни было много разных и течений, и учений, ну, грубо говоря, сект каких-то, да, в которых сначала мне все нравилось, а потом как бы что-то все не то, что-то не то. И я уходила и шла дальше. Вот как бы, ну, это вот пример из моей частной, как бы, такой вот жизни, и что я вот осознаю сейчас вот эти моменты, что если бы моя жизнь была другая, то, возможно, бы эти поиски бы просто вообще прекратились. Вот.
Всего благ, Господь все благ.
Да, да, да. Дальше, да, продолжаем. Мы, наверное, сегодня закончим, да, эту главу.
Немножко.
А?
Немножко осталось, наверное, закончить.
Да, 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 да. Итак, продолжаем дальше. Наконец, приложив еще некоторые усилия и полностью очистив сознание от мирских желаний и образов, духовный искатель срывает долгожданный плод, что растил он многие жизни, соединяется с высшим соединяется с высшим сознанием. Ну вот, тут как раз вот что, еще приложить некоторые усилия и полностью очистив сознание от мирских желаний и образов, духовный искатель срывает долгожданный плод, что растил он многие жизни, соединяется с высшим сознанием. Ну вот, да. То есть вот этот шанс, да, который вот именно родившись в семье учителя, он продолжает свое развитие духовное. Разъяснение. Душа представляет собой частицу сознания, обладающую свободой воли. Внутри каждого такого сознания находится сверхсознание, сверхдуша. Цель йоги – обратить свое сознание из внешнего мира во внутренний и установить связь со сверхсознанием. Это состояние называется самадхи – уравновешенность. Тот, кто достиг его, кому удалось переместиться во внутреннюю реальность, перестает действовать во внешнем мире, даже если совершает действие. Поэтому йог, чье сознание всегда устремлено на Кришну, не является обитателем вещественного мира. Вот, да, то есть вот здесь в разъяснении как раз говорится о том, что вот это вот самадхи, да, то есть равновесие, когда, ну, ты, грубо говоря, уже понимаешь, что ты есть, да, и вот если... Я когда-то Махараджу, когда были у него, именно вопрос этот задала, что, говорю, ну ведь это состояние, оно все ж таки неустойчиво. Оно вроде с одной стороны равновесие устойчивое, но, говорю, неустойчивое, потому что вот природа души, она вот хочет действовать, она что-то, чего-то хочет, да, желает все равно. И вот либо она, говорю, опять падает в материальный мир, вот, либо если она видит внутреннюю, ну, то есть то, что еще есть сверхдуша, да, и обращает взор туда, но, говорю, я Махараджу говорю, ну что, он без учителя не может это сделать? Он говорит, да. Вот, то есть зачастую даже те старатели, которые вот выходят на этот уровень, да, вот это вот, вот осознают себя, да, то есть вот это самосознание, вот, просыпаются, грубо говоря, вот. Но если нет духовного учителя, то если ты не предался, а это, видимо, нужно делать именно при жизни, вот, то ты снова падаешь в материальный мир. Ну, некоторые там вот буддисты, там они просто растворяются, да, там в этом сознании, то есть впадают в этот глубокий сон. Ну, вот как бы вот это вот постоянно, вот это вот вращение в этом кругу самсары. Поэтому вот еще раз прямо вот важность учителя здесь вот прям для меня вот как бы вот ясность в этом какая-то прям вот, что без учителя, без проводника мы ничего сами не сможем. Самостоятельно мы можем дойти только вот до этого состояния равновесия, да, к самоосознанию, к пробуждению. Но дальнейшее развитие и усилие зависит от выбора учителя. Кто с благословением созерцает высшее сознание, тот превосходит суровых затворников, отрешенных подвижников, что слились в саити с бесконечным сознанием, и также праведных деятелей, что вожделеют плодов бренного мира. Ну да, вот здесь как бы продолжение этого, что те же затворники, подвижники, вот, они как бы, ну, то есть вот, в принципе, вот то, что и происходит, без учителя мы никуда не можем дальше двинуться. Так, ну, если кто-то что-то добавит, вот, со своей.
Ну, я так поняла, что этот стих, он о том, что тот, кто, ну, эта глава, она как бы о том, кто путем дхьяна-йоги приходит к благоговенному созерцанию параматмы, то есть высшего сознания, вот он выше тех, кто делают хорошие поступки для того, чтобы попасть в рай, и выше тех, кто стремится к соединению с сиянием Господа. Угу. Ну так. Угу. Да.
И как бы последний стих, он прям вот это все и резюмирует. Но наивысшее положение среди созерцающих истину занимает тот, кто верит в откровение моих преданных слуг, почитает меня в сердце и служит мне. Таково мое мнение. Ну, мне кажется, тут все понятно. Ну, вот мы закончили с вами шестую главу. В следующий раз у нас будет уже седьмая глава. Вот, если что-то кто-то еще хочет добавить к прочитанному и сказанному.
Да нет, вроде все сказано.
Да.
Читролек, а вы скинете потом в чат за запись?
Да, конечно.
Слышь, я ему попрошу сделать пост.
А там как надо, я уже не... Или оно автоматически сейчас скинется? По-моему, там как-то это при завершении, по-моему, там оно автоматически в чате появится. А?
Я... Ну, у вас в избранном сохраняю. В избранном.
А, в избранном, да-да-да. Угу. Сейчас тогда завершать, да, его запись? Угу. Тогда я останавливаю.
Прославляю.